Марья Коваленко. Жена для мэра. Сделка с бывшим. Глава первая. Захар. Она не подходит. Даже не смотрю на папку, которую положил мой пиарщик. Два высших образования и два иностранных языка. Мисс университет и третья вице-мисс столицы. Дочь дипломата и телеведущая. Продолжает гнуть свою линию Паша. Я уже ответил. Листаю план совещания в министерстве. А блондинка? Пиарщик подсовывает еще одно досье. Дочь академика, врач-педиатр, кристальная биография и толпа благодарных мамочек в качестве бонуса. Нет. Вчитываюсь в список приглашенных. Сплошь старая гвардия и прикорытники, которым пофиг на развитие региона. В целом ничего нового. Бюджет на строительство, скорее всего, уже распилен, так что можно не ехать. Ну а брюнетка? На стол опускается третья папка. Основательница фонда защиты животных. У нее вообще целая армия поклонников. Стоит щелкнуть пальцами, и они все станут нашими. Паша, нет. Захар Олегович, почему нет? Мы уже с ног сбились. Пиарщик падает в ближайшее кресло напротив моего стола. Через 2 недели старт предвыборной кампании, а у нас до сих пор нет подходящей спутницы. Я свой в ЗАГС отходил 2 раза. Прекрасно обойдусь без этих породистых эскортниц. Ваша нынешняя люб... Паша осекается. Подруга, она не самая удачная кандидатура. У Ирины за спиной 3 брака. Уверен, конкуренты смогут накопать на нее горы компромата. От болтовни пиарщика начинает болеть голова. Если бы не просьба самого верха, я бы уже давно послал его подальше вместе со всеми этими бабами. К сожалению, верхам пока виднее, и за поддержку моей кандидатуры приходится платить лояльностью. Поймите, спутница мэра должна быть идеальной. Паша суетливо хватает со стола пресс-папье. Нервно вертит его в руках, а затем, даже не глядя, меняет на фоторамку, которая испокон веков лежит на столешнице изображением вниз. «Я не собираюсь представлять Ирину в качестве своей пары!» От раздражения во рту горечь. Ира – худший вариант на роль официальной пассии мэра. Она такая же золотоискательница, как моя вторая жена. Единственное место, где нам комфортно – это кровать, а во всем остальном… Ни ее, ни этих эскортниц я и близко не подпущу к своему дому, и уж тем более не стану знакомить с сыном. «Вы собираетесь идти на выборы без пары?» Паша поворачивает к себе рамку и задумчиво смотрит на фото. «Бинго!» Забираю из его рук свой пылесборник и кладу на стол, лицом вниз, как, мать его, памятник. «Вы хотя бы понимаете, что усложняете нам задачу?» Вздыхает пиарщик. Кандидат с 4-летним ребенком, 2 разводами и без женщины. Простой народ такое не любит.
Полюбит.
Так и хочется добавить, мне бы твои проблемы. Но внезапно раздается звонок на личный телефон. Учитывая, что его номер знают единицы, я проклинаю все на свете, но беру трубку.
Слушаю.
Откидываюсь на спинку кресла.
Приветствую.
Доносится из динамика голос давнего знакомого. Мудака, который ни за что не стал бы звонить просто так, без веской причины.
«Прости, что отрываю отдел. У твоей бывшей жены серьезные неприятности».
Молчу. В памяти вспыхивает лицо моей первой жены. 19-летней девчонки, красивой, свежей, чистой, которая вывернула меня мясом наружу во время развода. Расхреначила все светлое, что было у нас обоих. А потом пустила под откосы жизнь и карьеру.
Ты теперь босс Полины, тебе и разбираться с ее трудностями.
Знаю, что жестоко, но 10 лет назад я уже поддался слабости. Вытянул Полю из беды и сделал своей женой. Первой женой. Итог, мои благие намерения привели туда, куда и должны были, согласно одной известной поговорке.
Эти проблемы серьезнее, чем ваши обиды.
Не успеваю я отключиться, как в трубке снова раздается голос мудака.
Ее похитили и могут убить. Что за херня, Боровский?
Пальцы сжимают телефон так сильно, что кажется, он вот-вот треснет.
У нас был сложный проект. Кое-кто решил надавить. Поля должна была уехать, но не успела. Когда ее взяли? Мой взгляд падает на рамку. Она перевернута, но я до миллиметра знаю фотографию на ней. Та же девушка, что сейчас взрывает мои воспоминания. Алые губы без следа помады, огромные карие глаза, темные волосы и белое свадебное платье, превращающее девчонку в ангела. Несколько часов назад. Я сброшу тебе ее последний адрес. Черт. Нужно послать его, как послал Пашу. В конце концов, 10 лет – приличный срок. Полина за это время повзрослела, выучилась, стала правой рукой известного финансового аналитика Германа Боровского. А я умудрился заделать ребенка одной ушлой стерви, жениться и развестись. Целая пропасть лет, чтобы перестать нести ответственность за чужую судьбу. Но вместо правильного «иди ты нахер» я встаю из-за стола и иду в кабинет главного безопасника.
Глава вторая. Полина. Днем ранее. Все, я проверила. Деньги поступили на счет. Наша работа закончена. Отложив телефон, довольно потягиваюсь на уютном офисном диванчике.
Ты уже заказала билеты?
Не отвлекаясь от ноутбука, уточняет мой юный коллега, гениальный программист и хакер-ювелир.
Босс просил свалить на время. Клиент оказался неадекватом. Полиция уже им занимается, но мало ли.
О нашем так называемом клиенте я даже вспоминать не хочу. Жулик, каких нынче много. Единственное отличие от остальных – перешел дорогу боссу. А тот сильно не любит, когда кто-то мешает ему жить. Да, я освободила квартиру и нашла себе милый отель на островах. Успокаиваю ювелира.
По-прежнему не любишь горы?
Ни горы, ни лыжи, ни тех, кто задает слишком много вопросов. Поднимаюсь и иду к зеркалу.
Поля, у нас отпуск. 3 месяца. Ты со скуки помрешь на пляже.
А вдруг втянусь? Смотрю на свое отражение. Строгий деловой костюм, подчеркивающий узкую талию, длинные темные волосы, туфли на шпильке и идеальный макияж. Самая лучшая в мире маскировка. Моя броня. Герману важно, чтобы его помощница выглядела идеально. И я соответствую. А то, что за фасадом, детдом, громкий развод, годы работы без выходных и проходных, учеба в 2 вузах и стажировка в Лондоне у самого Боровского. Какое кому дело, как я пробивалась наверх и чем жертвовала? Есть люди, которым везет в любви или с богатыми родителями, а есть те, у кого в наличии лишь терпение и жуткий страх нищеты. Я бы очень хотела быть в числе первых, но у судьбы нашлись другие планы.
«Ты не втянешься в такой однообразный отдых», — ухмыляется ювелир, — «не с твоим темпераментом».
«Что за недоверие, коллеги?» — наблюдаю за ним в отражении.
«Окей, готов поспорить на половину своего гонорара, что при первой же возможности ты найдешь себе работу».
«Отлично», — щелкаю пальцами.
«Поймала. Теперь у меня есть мотивация. Буду лежать на шезлонге и представлять, как твои деньги перетекают на мой счет».
«Ну ты...
стратег?»
Подсказываю.
«Стерва ты, Поля!»
Улыбается ювелир.
«Ну и стратег!»
Признается нехотя. «То-то же!» Поправляю помаду и разворачиваюсь. Бегло осматриваю помещение. Нужные бумаги уже уничтожены. Шреддер только что доживал последнюю выписку. А ненужные еще со вчерашнего дня у следователей. Если они там что-то и найдут, то это дополнительный компромат на клиента. Прокурору полезно, а нам не жалко.
Кажется, мне больше нечего здесь делать.
Беру сумочку.
Такси вызвать или ты на своей?
За свою я сейчас не сяду. Мало ли, какой сюрприз могли подкинуть на парковке. Так что вызывай извозчика. Машу рукой по-барски.
«Слушаюсь, моя госпожа».
Ювелир слегка переигрывает с поклоном. Кланяется так, что чуть не роняет с колен свой драгоценный ноутбук. Но уже через минуту радует меня номером машины и именем водителя.
«Спасибо». иду к двери. «Счастливого пути!» доносится в спину, и я чуть не подпрыгиваю на месте. «Я же просила никогда не желать мне счастья!» Стучу по дверному косяку 3 раза. Понимаю, что со стороны это выглядит заскоком. Но какие суеверия в наши дни! Только ничего не могу с собой поделать. Все самое плохое в моей жизни начиналось с пожелания счастья. Одни только поздравления на свадьбе чего стоили. Слишком суровая школа, чтобы ее забыть. «Прости, Поль, затупил». Ювелир жестом замыкает себе рот. «Ну все. Если что-то произойдет, это на твоей совести». Осторожно выглядываю в коридор. К счастью, там сейчас ни души. «Я молчу», — шепчет этот склерозник. «Молчи». Захлопываю за собой дверь и спешу к лифту. Как последний параноик, держу скрещенными пальцы все время, пока спускаюсь в холл. Без приключений выхожу на улицу. И тут же... Чувствую, как кто-то подхватил меня под локти, и в 1 метре от входа в бизнес-центр распахивается дверца микроавтобуса. Глава 3. Полина. Сквозь пленку на окнах машины ничего не видно, но, судя по скорости, микроавтобус уже выехал на проспект. «Куда вы меня везете?» «Мне жутко. И все же стараюсь не подавать вида».
«Рот закрыла!»
— рявкает тучный мужик с лысиной.
«Вас Мансуров послал?» — называю имя клиента. «Я заплачу больше! Намного больше!»
«Может, ты еще и натурой рассчитаться предложишь?»
— усмехается второй похититель, усатый и тощий.
«Я куплю вам лучшую проститутку столицы. Випку! У меня есть контакты!»
Раз эти придурки не клюнули на деньги, можно пытаться перекупить их другими способами. У всех есть слабые места. Моя задача — успеть нащупать.
«Ты прям решала, а не девка!»
— хмыкает усатый.
«Все можешь!»
«Если будете хорошими мальчиками и снимите стяжки, — показываю на руки, — то смогу позвонить прямо сейчас. У вас будут и девушки, и деньги, и...»
Выдерживаю паузу. «Новые документы. Мансуров ни за что вас не найдет».
«Хорошо заливает».
Лысый переглядывается с тощим.
«Птица-говорун, млять!»
Тот сплевывает на пол. «Вам должны были сказать, на кого я работаю. Задача моего босса — решать любые вопросы. А я — его правая рука».
«Фраза «набросать от руки» заиграла новыми красками».
Ржет в голосину лысый.
«Может, ты почешешь мне что-нибудь?»
Усатый взглядом показывает на свой пах.
«А то от тебя аж зудит. Такая горячая!»
Кажется, мне достались непрошибаемые идиоты. Их босса со дня на день арестуют. Их всех упекут за решетку. Но вместо спасения эти умники переживают лишь о содержимом штанов. «Вы ведь понимаете, что ваш босс не станет никого отмазывать. Вы сядете все вместе!» Использую свой последний аргумент. Любой, у кого остались хотя бы зачатки извилин, ухватился бы за шанс спастись. Но эти...
«Закрой ей пасть!»
— приказывает тощий.
«Слишком много трындит!»
Он протягивает пособнику тряпку. И тот, не задумываясь, пихает ее мне в рот. Микроавтобус прыгает на каждой кочке. Пленка на окнах превращает салон в гроб на колесах. Чтобы не схватить панику, я дышу, как пожарный, по квадрату. Вдох на 4 счета. Пауза на 4 счета. Выдох на 4. И снова пауза на 4. Стараюсь не думать о тряпке между зубов. Представляю, как за ними выезжает отряд СОБРа. И терпеливо жду. К сожалению, ждать приходится больше 2 часов, и останавливаемся мы не под мигалки полиции.
«Прибыли»,
— поясняет лысый и распахивает дверь. В следующую секунду меня выволакивают наружу и ставят на ноги. Шпильки врезаются в густую траву, и я испуганно оглядываюсь. Вокруг густой лес. Перед ним покосившийся забор и дом,
Он как из фильма про крестьян и дворян. Двухэтажный, почерневший от времени и жутко мрачный.
Тут даже связи нет.
Лысый пялится в свой мобильный.
Теперь понятно, почему навигатор водил, как Сусанин. И отлично,
бурчит усатый.
Тут нас ни одна живая душа не найдет. У ментов нет шансов.
Хлопает по плечу лысый. Последние слова заставляют меня вздрогнуть. Понимание врезается в затылок. Это не попугать. Я вляпалась по-крупному. Намного хуже, чем предполагала. Однако обдумать, что и как, я не успеваю. Со стороны крыльца раздаются тяжелые шаги. И к нам выходит он. В нелепом шелковом халате. С бокалом в одной руке и с сигаретой в другой. Клиент. Мансуров. Ленивый взгляд скользит по мне сверху вниз.
«И кто это у нас такой красивый?»
Скалится он на все 32.
«Любимая помощница Боровского?» «Задание выполнено, босс!»
Отвечает усатый.
«Хвоста не было?»
Лениво уточняет клиент.
«Чисто! На всякий случай мы навернули пару кругов. Менты не пасли!»
«Отлично!» Тянет Мансуров. «Заприте нашу драгоценную гостью в подвале. Пусть немного помёрзнет. Мы потом вместе сходим к ней и качественно согреем». Его ухмылка оставляет леденящий след где-то в районе позвоночника. Но я молчу. Сжав зубами проклятую тряпку, иду в дом. Стараюсь не зацепиться о перевернутую мебель. Следую за своими похитителями по длинному коридору, глотая запах сырости. Спускаюсь по бетонной лестнице в подвал. Замок наверху лязгает, будто опустившаяся гильотина, и в подвале снова повисает тишина. Чтобы не рухнуть на пол, я сажусь на перевернутое ведро и начинаю психотерапевтические процедуры. Держу спину ровно, подбородок выше. «Не бояться», — командую себе. «Дыши ровно, Полина», — приказываю голосом босса. «Ты справишься! Ты всегда справлялась!» Повторяю как мантру. В других ситуациях это спасало. Но сейчас самовнушение не работает. Где-то падает бутылка. Я дергаюсь. Скрипят доски. Замираю. Раздается хохот. Сжимаюсь в тугой комок. Уже и не помню, когда испытывала подобное. Хотя, вру. Было несколько моментов в моей жизни. 7 лет. Когда погибла мама, я осталась совсем одна. А потом 19, когда я полюбила потрясающего мужчину, поверила в долгую семейную жизнь рядом с ним, а на собственной свадьбе узнала, что мой потрясающий хранит от меня одну мерзкую тайну. На мыслях об этой тайне я заставляю себя остановиться. В прошлое нельзя. Совсем. Там черная яма. И если загляну, не выберусь. Чтобы сохранить холодную голову, думаю о другом. О том, как вытаскивала себя из последней такой ямы. Как сразу после свадьбы устроилась в кафе. До ночи таскала подносы, а утром мчалась на пары. Как нашла вторую подработку, чтобы платить юристу. Без него развод был бы невозможен. Как жила по схеме. Учиться работать. Учиться еще больше, работать еще больше. Шаг за шагом, без истерик. Только успеваю вытравить из себя панику, наверху распахивается дверь. Поднимаю голову. В проеме Мансуров. Халат нараспашку. Под ним округлый живот, вялые мышцы. И то, на что совсем не хочется смотреть. А в руке плетка.
«Ну что, красавица?» «Сейчас будем развлекаться!»
— хмыкает он, спускаясь вниз. Следом за боссом по ступенькам в подвал сбегают двое. Оба в масках. Мощные и высокие. Гораздо страшнее моих тупоголовых похитителей.
«Кричи!»
— Мансуров вынимает кляп. «Люблю, когда женщина вопит подо мной!» «Пошел к черту!» Я вздергиваю подбородок. Фиг он увидит мой страх. Не на ту напоролся.
«А ну, парни, придержите эту строптивую кобылку!»
С улыбкой командует ублюдок
и в мои плечи впиваются сильные руки бойцов.